информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Похороны в Праге Вацлава Гавела. Подготовка в России митингов под лозунгом «За честные выборы», назначенных на 24 декабря. Судьба оппозиционного активиста Сергея Удальцова. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Главная тема часа. В Праге проходят государственные похороны бывшего президента Чехословакии, а затем независимой Чехии Вацлава Гавела, одного из лидеров бархатной революции 1989 года, положившей конец коммунистическому режиму в стране. Сегодня в полдень по всей Чехии была объявлена минута молчания, в храмах звонили колокола, сейчас проходит отпевание в кафедральном соборе Святого Вита в Пражском Граде. Среди присутствующих на похороны президента Франции Николя Саркози, британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, экс-президенты Польши и США Лех Валенца и Билл Клинтон, нынешний американский госсекретарь Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь США, рожденный в Чехословакии, Мэдлин Олбрайт. На похоронах находился корреспондент «Радио Свобода» Антон Ширяев. Он только что вернулся в студию «Радио Свобода». Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте, Валентин.
Похороны проходят при большом скоплении народа.
Очень много народу пришло проститься с президентом. Прощались с президентом 3 дня. Сегодня заключительный день перед похоронами. В среду гроб президента был привезен в Пражский град на лафете, на котором хоронили президента Масарика в 1937 году. Тело было выставлено к прощанию в Старом Королевском дворце. За 3 дня попрощалось несколько десятков тысяч человек. Сейчас на площади перед Пражским градом собралось тоже несколько тысяч человек. Их не пускают на третий двор града, где проходит сама церемония, но первый и второй запружен полностью. Они смотрят церемонию на больших экранах.
Вы видели кого-то из высокопоставленных людей, которые прибыли на похороны?
Конечно. В первую очередь я видел председателя Европейской комиссии Барроуза. Всю чешскую делегацию, Шварценберг, Клаус, вдова Гавела, Клинтон с супругой Олбрайт, Саакашвили,
президент
Грузии Саакашвили пришел на попрощаться с Гавелом. Очень много. Там очень много людей, которых я знаю в лицо, но не помню по фамилии.
Понимаю. Скажите, Антон, вот вы были сегодня, проезжали по городу. Видно вообще в городе, что в стране траур по Вацлаву Гавелу?
Да, это заметно. Везде приспущены флаги, очень много черных флагов, особенно на территории Пражского града и вокруг исторически резиденции чешской власти. Много полиции в городе.
Благодарю вас, Антон. Напомню, что за похоронами следил корреспондент «Радио Свобода» Антон Ширяев. Несмотря на отсутствие официальной кремлевской реакции, соболезнований в день похорон Вацлава Гавела, о нем с уважением и симпатией вспоминают многие известные люди в России, в первую очередь из литературно-театрального мира, рассказывает Александр Гостев.
На похороны Вацлава Гавела не прибыли делегации из Азербайджана, Боснии, Сербии и Белоруссии, что было сразу отмечено всеми чешскими и мировыми СМИ. От России на церемонии присутствовал лишь уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, приехавший по собственной инициативе. В Праге в разных местах во второй половине дня в пятницу организованы различные памятные мероприятия и культурные акции, где о Вацлаве Гавеле говорят не как о государственном деятеле, а как о талантливом драматурге, писателе и диссиденте. Так его вспоминают и в России. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» режиссер и актер Олег Табаков.
Так получилось, что я, будучи давно, еще 61-го года, связан с Чехословакией. Наверное, может быть, взаимная симпатия была и у Чехословакии ко мне, и у меня к Чехословакии. Я регулярно бывал в этой стране, был на гастролях. А в 68-м году, когда, так сказать, остатки любви и нежности по отношению к Советскому Союзу уже отмерли, Пражский театр «Черноверный клуб» в лице Ярды Вострова, Гонза Качера пригласили меня быть гостем, актером в их спектакле по пьесе Гоголя «Ревизор». Начало 68-го года было многообещающим и серьезным. Понятно было, что дело идет серьезным столкновением. И вот так же получилось, что целый круг людей, Павел Кугол, Гонза Качер и Вацулик, Вацлав Гавел, но так или иначе мы пересекались, оказались, то, что называется, в одной компании, в компании, которая формировалась не по территориальному или административному признаку, а по признаку, наверное, что мы любим в жизни, во всем остальном, и что мы ненавидим в жизни и во всем остальном. Когда его избрали на пост президента, я послал ему телеграмму. Я даже начинал репетировать его эту пьесу, которую он назвал «Уход». Но, к сожалению, обстоятельства, суждения некоторых людей не позволили нам закончить это. Но это не то чтобы не отменяло, не только не отменяло, но, наверное, и усиливало вот это вот родство, которое родилось в 68-м году.
В эфире «Радио Свобода» был Олег Табаков. Режиссер Юрий Любимов, с которым беседовала моя коллега Елена Фанайлова, вспоминает о Вацлаве Гавеле как о необыкновенно образованном человеке, цитата, «нужным для демократических преобразований, которые необходимы миру, чтобы тоталитаризм не наступал во всех своих прекрасных явлениях, которые он с собой приносит». Конец цитаты. Вот часть этой беседы.
А у него как вот с чувством юмора было?
Ну как, это есть у него и в пьесах. Чувство юмора было, но он такой внешне серьезный, но вообще чехи обладают юмором. Это же по сути своей очень открытый человек, а не замкнутый какой-то деятель, который правит страной. Даже когда он приехал сюда, то даже вид его был какой-то совсем другой, доступного человека, который улыбался, был одет свободно совершенно, в нем не было никакой официальности, неприступности. Было приятно находиться и беседовать о разных аспектах.
Так о Вацлаве Гавеле вспоминает режиссер Юрий Любимов. Писатель Григорий Чхартишвили, он же Борис Акунин, считает, что Гавел был с писательской точки зрения человеком печальной судьбы, хотя одновременно и очень красивый. Он так поясняет свою мысль.
Это история писателя, который, так сказать, наступил на горло собственной песни. Он начал служить обществу и перестал писать, во всяком случае, очень надолго. Если я правильно помню, все 18 лет, пока он занимался политикой, он не написал ни строчки. Правда, Вацлав Гавел с самого начала был все-таки в первую очередь правозащитником. К литературной деятельности он вернулся только в самые последние годы своей жизни. Я думаю, что Чехословакия и Чехия должны быть ему благодарны за то, что он сделал такой выбор. А чешская литература вряд ли.
О покойном Вацлаве Гавеле вспоминал писатель Григорий Чхартишвили, пишущий под псевдонимом Борис Акунин. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров официально сообщил, что не сможет участвовать в заседании Президентского совета по правам человека, где сегодня рассматривается вопрос о нарушениях на последних выборах. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, упрощающий выдвижение кандидатов на выборах и поправки к закону о политических партиях. Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что можно доверять только тем кандидатам на высший государственный пост, которые поставят вопрос об отмене состоявшихся выборов в Госдуму. Оппозиционеру Сергею Удальцову, который находится в больнице после сухой голодовки, вновь грозит административный арест на 15 суток. сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Вы услышите программу «Время свободы» — итоговый выпуск, который ведет Андрей Шары. Вот некоторые темы этой программы. В Праге проходят похороны бывшего президента Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела. В Москве завершаются приготовления к субботнему митингу под лозунгом «За честные выборы». Президент Белоруссии в общении с журналистами подвел итоги уходящего года. Программа «Время свободы» — итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Одна из главных международных тем сегодня – это принятие Нижней палаты французского парламента закона о введении уголовной ответственности за отрицание факта геноцида армян в Османской империи во время Первой мировой войны. С обзором публикации на эту тему Андрей Шароградский.
Франция формально признала убийство армян геноцидом еще в 2001 году. Теперь вводится уголовная ответственность до одного года тюрьмы, такая же, как отрицание Холокоста. Министр иностранных дел Армении Эдвард Нолбандян поблагодарил французских парламентариев за принятое решение.
Приняв закон о введении ответственности за отрицание геноцида армян, Франция еще раз подтвердила высокий статус колыбели понятия прав человека, еще раз доказала приверженность общечеловеческим ценностям. Хочу выразить благодарность высшему руководству Франции, Национальной ассамблее и всему французскому народу.
Реакция Анкары была очень быстрой. В тот же день премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил о прекращении военного сотрудничества с Францией. Для консультации отозван посол Турции в Париже.
Попытки использовать исламофобию и туркофобию с целью победы на президентских выборах во Франции, то есть ради удовлетворения личных амбиций, вызывают глубокую тревогу не только за судьбу Франции, но и за всю Европу, а также за всеобщие европейские ценности.
Автор статьи в итальянской газете «La Repubblica» Анаис Джинори отмечает, что министр иностранных дел Франции Ален Джупе до последнего пытался убедить главу государства заблокировать законопроект, а после его принятия делал примирительные заявления. В публикации в «La Repubblica» открыто говорится о предвыборном расчете Саркози, который в будущем году намерен добиваться переизбрания на президентский пост. Цитата. «Армян во Франции свыше 600 тысяч, втрое больше, чем турок. В армянской общине есть знаменитые люди, к примеру, певец Шарль Азнавур, политик Патрик Девидьян. Саркози с помощью этого закона еще раз подтвердил, что не хочет видеть Турцию в Европе». Обозреватель турецкой газеты «Хариет» Юсуф Канли полагает, что принятие закона о наказании за отрицание геноцида армян нарушает право французов на свободу мнений. Он пишет: «Никто не может отрицать огромные страдания людей в Анатолии, в том числе и армян, но не только армян, во время Первой мировой войны и в период распада Османской империи. То, что случилось тогда, должны изучать историки, как предлагает Турция, против чего выступает Армения, а не маленькая группка политиков, пытающихся купить голоса армянских избирателей. Такие законы, конечно, могут заставить замолчать тех, кто хочет расследовать обвинения в геноциде, но единственным их следствием будет дальнейшее усложнение процесса примирения между Турцией и Арменией». Французская газета «Либерасьон» публикует интервью с известным историком Пьером Нора, который полагает, что историю должны писать историки, а не политики. Он призывает осторожно относиться к использованию слова «геноцид», которое, как уверен Нора, сейчас используется исключительно в политических целях. Одновременно историк обращается к правительству Турции со следующим предложением. «Совершенно необходимо, чтобы кабинет министров Турции выступил с инициативой создания международной комиссии, состоящей из историков, которые получили бы полный доступ к армянским архивам, и правительство должно будет признать выводы этой комиссии. Турция выступала с таким предложением, но сделала это сквозь зубы. Мнение, что принятие во Франции закона о наказании за отрицание геноцида окажет давление на комиссию, ошибочно, и нужно его изменить». В свою очередь, философ, журналист и эколог Ив Пакале в блоге на страницах французской газеты «Le Nouvel Observateur» подчеркивает, что Анкара, пытаясь оказать давление на Париж, грубо нарушает традиционные для Европы демократические нормы. «Турция – великая страна, но она, не стесняясь, угрожает нашей демократии, требуя отменить закон. Она давит как с помощью дипломатии, так и с помощью средств массовой информации. Она угрожает торговыми санкциями. Признаюсь, сейчас у меня нет никакого желания, чтобы Турция стала членом Европейского Союза. Некоторые видные политические деятели и правого, и левого, и центристского толка выражают мнение, что законопроект имеет явную предвыборную направленность и что перед каждыми важными выборами Николя Саркози использует так называемую «турецкую угрозу». Да, я согласен, нынешний президент применяет все методы и комбинации, чтобы сохранить свой пост. Но главное состоит не в этом. Речь идет о гораздо более важном – об уважении истории и соблюдении демократических процедур. Мнение французского философа и журналиста Ива Пакале, публикация на сайте газеты «Le Nouvel Observateur». Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. В Москве завершаются приготовления к масштабной акции, которая должна пройти на проспекте Сахарова в субботу под лозунгом «За честные выборы». Московская полиция предупреждает организаторов митинга об ответственности за нарушение закона. В оргкомитете уверяют, что акция будет мирной. О последних событиях в преддверии митинга рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
В пятницу прокремлевское движение «Наши» обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить финансирование митинга, который пройдет 24 декабря в Москве на проспекте Сахарова. Один из авторов обращения просит прокуратуру провести проверку на предмет отмывания денег и соблюдения избирательного законодательства. Организаторы митинга заявляли, что средства на проведение акции были собраны через интернет у простых граждан. Однако Борис Немцов в опубликованных телефонных переговорах признавался, что финансирование акции осуществляется лично им, жалуются генпрокурору активисты «Наших». Если финансирование митинга имеет иностранное происхождение, то выступление на нем кандидатов в президенты будет являться нарушением избирательного законодательства. Могут ли в связи с этим обращением в генпрокуратуру возникнуть какие-либо сложности? На этот вопрос отвечает один из организаторов митинга на проспекте Сахарова Сергей Пархоменко.
Деньги собраны абсолютно законно, публично. Все, так сказать, платежи сделаны, контракты все заключены. Я не знаю, что может возникнуть. Это глупейшая, совершенно, как всегда, провокационная история. Абсолютно я не вижу здесь никаких, как бы, поводов для беспокойства. Уж настолько это открыто было все устроено.
В России есть люди, которые не понимают, для чего митинг на проспекте Сахарова, каковы его главные требования.
Требования очень простые. Не воруйте у нас больше. Верните то, что украли в этот раз, и больше не воруйте. Вот это самое главное требование. Люди чувствуют себя обворованными.
Уже обсуждалось то, как, каким образом можно вернуть украденные голоса.
Собственно, об этом мы и поговорим на митинге.
Заявил в интервью «Радио Свобода» один из организаторов митинга на проспекте Сахарова Сергей Пархоменко. Несмотря на обещания МВД о том, что дополнительные подразделения полиции и внутренние войска в Москву перебрасываться для обеспечения безопасности не будут, очевидцы утверждают обратное. Координатор Федерации автовладельцев России Андрей Филин рассказал нашей радиостанции.
Ехал по Горьковскому шоссе в сторону области. И ехала по направлению к Москве колонна военной техники. Ну, как военная техника, там танков не было, но, значит, ехала машина военной инспекции с мигалками. Потом ехало несколько машин стандартные, это солдатские, солдаты-перевозчики «Уралы». Потом два БТРа было, несколько машин было «Тигры», вот эти вот такие русские аналоги «Хаммера». И сзади замыкала тоже машина с мигалками. И, ну, где-то около 20 машин колонны была, то есть порядка 10 машин для солдат, вот автокран, два БТРа.
И у вас возникло впечатление, что эта техника едет в Москву, чтобы охранять порядок в субботу во время проведения митинга?
Логически, если размышлять, то, скорее всего, все-таки да, куда-то все-таки подтягивают уже они войска в центр заранее, да, чтобы потом не было шумихи в субботу, что ого-го, колонна едет. После этого я видел вторую колонну военной техники, были только солдатские машины, но у каждой была прицеплена полевая кухня. Это если логически размышлять, если каждая полевая кухня способна накормить там от 200 до 300 солдат, то, считайте, даже 10 полевых кухонь, это значит 2-3 тысячи солдат где-то будет, где-то их будут кормить.
Это предположение координатора Федерации автовладельцев России Андрея Филина. По предварительным оценкам, в митинге на проспекте Сахарова могут принять участие от 35 до 50 тысяч человек. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Массовые акции протестов после недавних парламентских выборов в России заставили наблюдателей говорить о существенно изменившемся положении гражданского общества в России. Как раз о состоянии гражданского общества говорилось на последнем заседании Общественной палаты России в ее нынешнем составе, прошедшем накануне. В Общественной палате побывала Елена Поляковская.
События последних двух недель дают основание говорить о том, что состояние российского гражданского общества заметно улучшилось. Так считают члены Общественной палаты России. Активность граждан усилилась не в один день, а происходила постепенно, считает директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова.
Гражданское общество у нас есть, и мне кажется, последние события, которые происходят в нашей стране, вот связанные с выборами, они это абсолютно подтверждают. Мне кажется, что вот сейчас безумно интересное время, которое еще предстоит проанализировать социологам, психологам, историкам, каким образом вот это вот гражданское общество стихийное, не институционализированное, просто активные граждане. Вообще, откуда они вдруг внезапно в таком активном качестве себя проявили? Вот даже если прочитать доклад Общественной палаты о состоянии гражданского общества, там в основном мы увидим очень скромные цифры, говорящие о низком участии граждан, всякой разной активности социальной. И будь то протестные какие-то акции, будь то благотворительность, добровольческое движение. Хотя вот, глядя на то, что происходит сейчас, вроде бы как странно, да, потому что очевидно, что уже достаточно много наших граждан ведут себя очень активно.
По мнению Елены Тополевой-Солдуновой, сегодня растет число российских граждан, желающих не наблюдать, а участвовать в процессах, происходящих в стране. Люди почувствовали себя ответственными за судьбу России, отмечает главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Однако, с сожалением, он добавляет, что Общественная палата оказалась в стороне от процесса самоорганизации людей.
Конечно, общество сдвинулось с мертвой точки. И это очень здорово, это очень интересно. Я не верю ни в какие бархатные и другие революции. Не об этом сейчас речь. Речь о том, что люди почувствовали себя ответственными за судьбу России. Что не 2-3 человека сегодня должны править Россией, не тандемы, не какая-то группа людей, а общество должно принимать решения. С одной стороны, Общественная палата, конечно же, аккумулирует огромное количество людей и по ряду направлений действительно оказывает большое влияние на общественную жизнь. Подчеркиваю, по ряду направлений. Но, на мой взгляд, одна из самых больших проблем и ошибок Общественной палаты – это то, что по сути дела гражданское общество реальное, которое сегодня вышло на митинги, высказывается в интернете, которое сегодня обеспокоено дальнейшей судьбой государства, и то гражданское общество, как бы официальное, которое вокруг Общественной палаты аккумулируется, они оказались вдруг, ну, не на диаметрально противоположных сторон, они просто оказались как бы сами по себе. То есть где-то Общественная палата упустила многие существенные детали нашей жизни, склонность людей к переменам. Мы пытаемся сорганизовать общественные организации, они уже сами сорганизовались и сами пытаются что-то изменить, а мы оказались в стороне от этого процесса.
Президент общественной организации «Право ребенка» Борис Альтшулер говорит, что состояние российского гражданского общества улучшилось. Однако, по мнению правозащитника, всплеск активности касается прежде всего больших городов. В остальном же, считает Альтшулер, люди не знают и не умеют защищать свои элементарные права.
Лучше, чем год назад, но все равно крайне недостаточно. В основной своей массе население Российской Федерации пока еще не научилось защищать своих элементарных первых прав. А это семья, здоровье, все. Более того, отсутствуют механизмы, и это понятно почему. И это очень сознаваемо. На самом деле, если мы берем местный уровень власти, а там люди живут, ну и региональный, вся страна хущевка. Везде правит банда, группа, элита, где все в одном пакете, все в одной бане. Исполнительная власть, суд, правоохранительные органы, органы прокуратуры, очень редко они друг друга как-то и топо, когда мы вот воздействовали из центра. Поэтому люди абсолютно беспомощны перед этим, и это парализует волю.
Говорил президент организации «Право ребенка» Борис Альтшулер. Общественная палата России в этом составе завершила свою работу. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве 4:30. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров официально сообщил, что не сможет участвовать в заседании Президентского совета по правам человека, где сегодня рассматривается вопрос о нарушениях на последних парламентских выборах. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, упрощающий выдвижение кандидатов на выборы и поправки к закону о политических партиях. Эти законодательные инициативы президент России озвучил накануне в послании к Федеральному собранию. Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что можно доверять только тем кандидатам на высший государственный пост, которые поставят вопрос об отмене состоявшихся выборов в Госдуму. Интервью с Горбачевым публикует сегодня «Новая газета». Оппозиционеру Сергею Удальцову, который находится в больнице после сухой голодовки, вновь грозит административный арест на 15 суток. Как сообщил Радио Свобода, его адвокат, координатор Левого фронта, вновь обвиняют в неповиновении сотрудникам полиции. Власти Мурманской области выплатят семьям погибших и пропавших без вести в результате катастрофы буровой платформы «Кольская» в Охотском море по 500 тысяч рублей. Как сообщили в администрации региона, пострадавшие в аварии получат по 100 тысяч рублей. В столице Сирии Дамаске более 30 человек погибли и 55 были ранены при взрывах заминированных автомобилей около двух штаб-квартир службы безопасности. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Игорь Померанцев сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Игорь. Что ждет слушателей сегодня в 23 часа?
Здравствуйте, Валентин. Ну, если я скажу, что все, что вот он услышит, интересно, то получится, что я, ну, хвалю сам себя. Но, тем не менее, я передаю, вы знаете, именно то, что мне интересно. Вот мне это интересно. Это, во-первых, передача «Русская музыка» на латинские тексты. Это светский жест в канун западного Рождества «Поверх барьеров». Не религиозная передача, но Иван отдает себе отчет, в какой культуре он работает. Это христианская культура. Кроме того, у меня будет передача, она называется «Репортажи из Удмуртии». В городе и в деревне. Мой гамбургский автор была в Удмуртии, и очень колоритные радиозарисовки привезла с очень колоритными персонажами, которые говорят об искусстве, музыке, любви, языке удмуртском.
По гамбургскому счету.
И, ну, гамбургский счет у моего автора в банке гамбургском. Вот. Но третья передача у меня традиционная, мои любимые пластинки. Поэт и прозаик Анатолий Найман рассказывает, как в 67-м году, в разгар израильско-арабской войны, он вместе со своим другом Иосифом Бродским поехали в Ялту в командировку от журнала «Пионер» и журнала «Октябрь». Ну, слушатели вот узнают, что же было дальше, если послушать эту передачу.
Вы заинтриговали, Игорь. Расскажите что-нибудь подробнее все-таки об этой рубрике.
Вы знаете, она возникла четверть века назад, эта рубрика. Я придумал ее в Англии. И я вот помню даже эти первые передачи, они меня так поразили. Я помню, у меня была Тереза Черфас, английский телережиссер. Она рассказывала, она выросла в Южной Африке, она рассказывала, как няня, темнокожая няня, носила ее на закорках. И вот Тереза впитала ритм этой музыки, и она, когда ее слышит, это для нее родная музыка. Потом другая словистка, ныне покойная, Селли Лэрд, рассказывала о детстве в пригороде лондонском, и как родители слушали старую пластинку. Это был фортепианный концерт Шуберта в исполнении Тибо Карто и Казальса. И вот как эта музыка смешивалась с сумерками, с цветом вечера, с колоритом вечера лондонского. Потом много было изумительных историй. Я вот до сих пор помню московского музыканта, ныне покойного, Александра Якулова. В 49-м году его арестовали за то, что он преклонялся перед западной музыкой. Бах, Моцарт, Вагнер. Его арестовали, и он был в одиночной камере в Суханово, в самой страшной тюрьме московской. И как он прокручивал в памяти музыку Баха и Моцарта, и как она спасла ему жизнь. Вы знаете, я вот благодаря этой рубрике, моей любимой пластинке, я понял все-таки, какую важную роль играют музыкальные и акустические образы в нашей жизни. Это у Марселя Пруста есть такая мысль, что музыка – это великая сводня. Причем он имеет в виду, конечно, любовные истории в своем романе, но это гораздо глубже, это не только любовь. Вот люди рассказывают о чем-то очень важном, и это под музыку, которую они в себе носили. И вот эта музыка сейчас и здесь доносится до нас и резонирует с той музыкой, которую мы тоже носим в себе. Это, знаете, такой акустический сквозняк, слуховой мираж, звуковой слепок души.
По себе знаю, это удивительно интересно слушать чужую музыку чужими ушами и смотреть на нее чужими глазами. Благодарю вас, Игорь. Напомню еще раз, сегодня в 23 часа по московскому времени рубрика, программа, простите, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Возвращаемся к политике, к российским новостям. Сергею Удальцову, арестованному координатору оппозиционного движения «Левый фронт», грозит еще 15 суток заключения. Сегодня в больницу, где он оправляется после сухой голодовки, приехали полицейские с намерением доставить оппозиционера в суд. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Утром в пятницу в 64-ю городскую больницу, где сейчас находится координатор Левого фронта, приехали полицейские УВД «Китай-город» с постановлением от судьи Ольги Боровковой, известной по своим обвинительным приговорам в отношении оппозиционеров. Согласно документу, Сергея Удальцова должны принудительно доставить в суд. Дело заведено по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. Она предусматривает арест на срок до 15 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудников правоохранительных органов. Виолетта Волкова, адвокат Сергея Удальцова, рассказала «Радио Свобода» подробнее о том, в чем обвиняют ее подзащитного.
Конвоира уяснили, что уже Сергей не первый раз не приходит якобы к судье Боровковой на некое судебное заседание, что у него привод один уже был, и он по неуважительной причине не явился к судье 15 октября. Как раз в этот день он находился в спецприемнике номер один. Соответственно, прибыть сам самостоятельно к судье Боровковой в принципе не мог. К тому же в этот день он был дважды госпитализирован. И мы не можем понять, с чем это связано, потому что Сергей никогда, как он говорит, никаких протоколов в отношении его не составлял. Никто никаких административных дел в отношении его не заводил. Я предполагала, что так может быть, и мы обсуждали этот вопрос с Сергеем, что ему просто так не дадут выйти из административного ареста, и что будет какой-нибудь протокол. Достаточно в протоколе поставить подпись, что он от подписи этого протокола отказался, и привести двух каких-нибудь там своих свидетелей понятых, соответственно, будет рапорт от сотрудников полиции, которым судья Боровков доверяет, и, соответственно, не доверяет ни одному из свидетелей. И все, и понимаете, уже готово административное дело, в котором он будет наказан.
Сам Сергей Удальцов пока находится в больнице. По мнению врачей, на восстановление ему может потребоваться еще несколько дней. Однако он не исключает, что в спецприемник его могут перевести уже завтра. Утренние события координатор Левого фронта прокомментировал так.
Утром те люди, вот, которые приехали из ОВД «Китай-город», пригласили мне подписать бумагу о принудительном приводе, что я с ней ознакомлен. Я категорически отказался, потому что я не имею представления вообще, с каким делом связана эта бумага. После этого они ждали врачей, видимо, чтобы получить справку, что я в данный момент нахожусь на лечении. После этого удалились. Здесь сейчас остались только те конвойные, которые постоянно меня охраняют. В целом ситуация абсолютно нездоровая, ненормальная. Я чувствую, что в покое меня никто оставлять не собирается.
Адвокат Виолетта Волкова сейчас направляется к судье Ольге Боровковой, чтобы выяснить подробности нового дела. Она также отметила, что у судьи Боровковой находится административное дело и на супругу Сергея Удальцова, Анастасию Удальцову. По словам адвоката, жена активиста Левого фронта была задержана во время одной из акций, на которой она была, выполняя редакционное задание. Координатор Левого фронта был доставлен в реанимацию 64-й городской больницы 18 декабря. Сейчас его перевели в отдельную палату. Он проходит курс реабилитации после многодневной сухой голодовки. Ее он начал в знак протеста против решения суда о его административном аресте на 15 суток. Срок ареста истекает 25 декабря. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры комментируют послание президента Дмитрия Медведева Федеральному собранию, в котором тот дал в целом положительную оценку своему правлению и при этом предложил провести масштабные политические реформы. Лояльные Кремлю сетевые авторы отметили, что инициативы президента не являются ответом на гражданские протесты, поскольку послание, наверное, готовилось очень долго и после 10 декабря не менялось. С другой стороны, предложения Медведева делают протесты бессмысленными, пишет в Твиттере прокремлевский блогер и журналист Владимир Соловьев.
Если я правильно понимаю, то послание президента превзошло все ожидания. Теперь митинг 24-го будет в поддержку Медведева?
У широкого интернет-сообщества обещания Медведева вызвали смешанные чувства. С одной стороны, блогеры довольны, что власть их слышит. С другой стороны, реформы предложены человеком, который меньше чем через полгода покинет свой пост, и реализация их под вопросом, пишет глава фонда эффективной политики Глеб Павловский.
Позволю себе рассердить Дмитрия Анатольевича, сказав, что эта программа выполняться не будет. Она не для того, чтобы ее выполнять. Это такой, как раньше говорили, сигнал. А вот дальше. Во что этот сигнал будет вмонтирован? В какую политику? Возможно, прямо в противоположную? Сегодня это не знает не только сам Дмитрий Анатольевич, но и Владимир Владимирович не знает. Потому что разрушена элементарная схема прохождения решений. Поэтому, строго говоря, выступление Медведева о том, что нам надо вернуть выборы губернаторов, сравнимо с выступлением Онищенко, что надо бы восстановить монархию. Мы вступили в полосу, мягко выражаясь, нестабильности, а называя вещи своими именами – кризиса.
Политолог Станислав Белковский в своей колонке на портале slon.ru показывает, что даже в случае реализации предложенных президентом реформ либерализации не будет.
Так называемая кардинальная политическая реформа имени Медведева, основные положения, которые изложены в нынешнем послании, это следующий после Михаила Прохорова ответ Кремля на Болотную площадь. Цель анонсированной реформы – легитимировать состоявшиеся думские выборы и предстоящие в марте президентские выборы. Кремль говорит образованному горожанину, который вышел на Болотную площадь и вот-вот выйдет на проспект Сахарова. Признайте легитимность выборов, а мы вам взамен неожиданные и невиданные политические свободы. При том, что важнейшие составные части реформы представляют собою заведомый фейк и блеф. Возвращение мажоритарных округов – это попытка усилить, а не ослабить контроль над парламентами всех уровней, поскольку давно известно, депутаты-одномандатники более зависимы от исполнительной власти, чем партийные списки. Угроза возвратить прямые выборы губернаторов – это уж совсем издевательство. Коль скоро вносить губернаторские кандидатуры на рассмотрение смущенного народа будет президент, ни одна независимая оппозиционная фигура губернатором никогда не станет. Упрощение регистрации партий – да, это круто. Аплодисменты. Другой вопрос – а не посадят ли превентивно всех политиков и гражданских активистов, способных создать действительно опасные для Кремля партии? Перед нами имитация политических реформ. Хорошо это или плохо? Ответ – не просто хорошо, а очень хорошо. Это супер зашибись. Это все типичная горбачевщина. Точно так же во второй половине 80-х годов Михаил Горбачев, желая спасти и сохранить коммунистическую систему, пошел на виртуальные политические уступки. В результате этих уступок система пошла в разнос.
С похожей проблемой, только при совсем ином уровне насилия, столкнулся в Сирии режим президента Башара Асада. «Реформы уже не решение», пишет в блоге «Сирия Коммент» директор Центра ближневосточных исследований Университета Оклахомы Джошуа Лэндис.
Законность и правопорядок в Сирии постепенно исчезают вместе с поставками основных товаров и услуг. Оппозиция действует все более уверенно, ширится и вооружается. Международное сообщество добилось изоляции страны и продолжает ужесточать санкции, вынуждая действующие в Сирии западные компании выводить бизнес, что незамедлительно сказалось на экономике. С начала года ВВП Сирии сократился почти на 30%, сирийский фунт упал с 47 до 62 за 1 доллар. Непонятно, что они могут изменить, пока в силе остается статья 8 Конституции, утверждающая ведущую и направляющую роль партии Баас в общественной и политической жизни. Оппозиция призвала к бойкоту этих выборов. Реформы уже никого не прельщают. Оппозиция настроена на свержение режима, а не на его реформирование.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас без четверти пять. И это время напомнить о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Праге хоронят бывшего президента Чехословакии и затем Чехии Вацлава Гавела, одного из лидеров бархатной революции 1989 года. Глава Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров официально сообщил, что не сможет участвовать в заседании президентского совета по правам человека, где сегодня рассматривается вопрос о нарушениях на последних выборах. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, упрощающий выдвижение кандидатов на выборах и поправки к закону о политических партиях. Оппозиционеру Сергею Удальцову, который находится в больнице после сухой голодовки, вновь грозит административный арест сроком на 15 суток. В столице Сирии Дамаске более 30 человек погибли и 55 были ранены при взрыве заминированных автомобилей около двух штаб-квартир служб безопасности.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Мир прощается с Вацлавом Гавелом.
Комментарии экспертов.
Троянский конь в послании Дмитрия Медведева.
Право автора.
Виктор Шендерович о выборе между Северной Кореей и остальными.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Российский «Газпром» вынужден прекратить переговоры о крупном совместном проекте по производству электроэнергии в Германии и других странах Европы. Причем, как отмечают эксперты, причиной срыва сделки стало не противодействие Евросоюза, а отказ концерна снизить цену на свой газ. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российский концерн «Газпром» и немецкая компания RWE, крупнейший в Германии производитель электроэнергии, провели очередной раунд переговоров о создании альянса, итогом которого стало их заявление о невозможности такой сделки. По планам, объявленным в середине текущего года, стороны должны были образовать совместное предприятие в области газовой электроэнергетики. Немецкая компания планировала унести в него свои генерирующие активы в самой Германии и некоторых странах Европы, а «Газпром» обещал обеспечить их необходимым топливом. Как заявлял тогда его глава Алексей Миллер, электроэнергетика является для российского концерна одним из приоритетных направлений работы в Европе, особенно после решений властей Германии об отказе от атомной энергетики. Говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
Если мы посмотрим на консолидированную финансовую отчетность холдинга, только две трети выручки – это газ. Все остальное – это нефть и электроэнергетика. В принципе, сейчас, если мы посмотрим на «Газпром Энергохолдинг», то это 16% всей генерации России и, соответственно, 17% производства электроэнергии. А что касается Германии, Германия в обозримом будущем останется основным внешним партнером «Газпрома». Соответственно, «Газпром» старается не только поставлять туда газ, но и, скажем так, создавать совместные компании в профильных направлениях, в том числе в электроэнергетике.
Тем не менее, сторонам договориться так и не удалось. Сначала они планировали определить окончательные параметры проекта в течение 3 месяцев, однако потом эти сроки были сдвинуты на конец года. Причиной неудачи, как считают эксперты, стало нежелание «Газпрома» снизить цены на поставляемый газ, вопреки настойчивым предложениям немецких партнеров. В целом, эта тема для Европы, постоянно высказывающая недовольство ценовой политикой российской компании, сейчас более чем актуальна. Однако «Газпром» не торопится снижать доходность своих европейских поставок, не делая исключений и для отдельных проектов. Впрочем, продолжает Александр Разуваев, это было понятно заранее.
Я думаю, что вряд ли «Газпром» пойдет на какие-то уступки по ценам. Другое дело, что немцы могут, ну, скажем так, настоять на этом в качестве, что ли, ну, какой-то платы за многие вещи, за создание СП, за лоббирование, хотя, конечно, им это тоже было нужно, Северного потока, может быть, за какую-то более благоприятную для «Газпрома» немецкую позицию по Набуко. Но, в принципе, мы знаем, что «Газпром» очень неохотно идет на скидки по ценам.
Однако, даже если сторонам и удалось договориться о снижении цен на газ для генерирующих активов в рамках совместного предприятия, им бы все равно пришлось согласовывать свою сделку не только с немецкими, но и европейскими антимонопольными органами. А они, как показывает практика, традиционно весьма подозрительно относятся к экспансии «Газпрома» на европейский энергетический рынок. Российский концерн, например, уже пытался купить 50% акций австрийской торговой площадки одного из крупнейших транспортных узлов для поставки газа в страны Центральной Европы. Однако эта сделка была заблокирована Еврокомиссией, говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Если бы «Газпром» получил бы 50% в бирже, то, наверное, были бы опасения, что компания сможет оказывать очень сильное влияние на этот рынок и увеличить свое присутствие, там, в частности, в Австрии, поставлять другим потребителям газ. То есть здесь бы речь шла о росте зависимости от одного крупного поставщика газа. Наверное, если бы «Газпром» изъявил желание купить не 50%, а меньше, то ли, может быть, 20-30%, то, может быть, у Еврокомиссии бы не было таких сильных претензий к этому.
Уже тогда эксперты предположили, что «Газпром» продолжит попытки внедрения в европейский энергетический сектор. Причем, по мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, в сфере его интересов была и Германия. Но на этот раз «Газпром» на немецкий энергетический рынок стремился зайти, что называется, с черного хода, пытаясь купить активы в электроэнергетике, а не в наиболее профильном для себя газовом бизнесе. Как на эти попытки российской компании будут реагировать регулирующие ведомства Евросоюза? Независимый аналитик Александр Разуваев.
Ну, я думаю, что противодействие будет, конечно. Тяжело идет экспансия российских компаний на Западе. Но все-таки деньги старше. Немцам сотрудничество выгодное достаточно. И плюс последнее решение на фоне катастрофы в Японии о закрытии АЭС и развитии электроэнергетики на газе и угле. Я думаю, что это будет важнейшим фактором при данном раскладе. Но опять-таки, все-таки «Газпром» — это мировая корпорация и имеет очень серьезные лоббисты. Ресурсы, прежде всего, на своих основных рынках сбыта. Если мы посмотрим по деньгам, то есть не по кубометрам, а по деньгам, европейский рынок для «Газпрома» остается основным.
Тем не менее, «Газпром» не теряет надежды войти в локальные электроэнергетические проекты на территории Германии. Сообщается, что теперь его интересуют активы в Баварии, одной из федеральных земель этой страны.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершении этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Самарский фонд социальных исследований выяснил, что думают жители города о прошедших выборах в Государственную Думу и о тех массовых акциях протеста, которые за ними последовали. Более 40% опрошенных уверены, что выборы прошли с теми или иными нарушениями. 16% называют эти нарушения чудовищными. Рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Фонд социальных исследований провел 16-19 декабря на свои средства опрос среди тысячи жителей Самары по репрезентативной выборке. Статистическая погрешность данных 4,3%. На вопрос, за какую партию вы проголосовали на выборах, 17% респондентов ответили «За Единую Россию». 12% сообщают, что голосовали за КПРФ, 7% за «Справедливую Россию», 9% за ЛДПР, 5% за «Яблоко». Оставшиеся партии не собрали, по данным фонда, статистически значимого числа голосов. Исследование комментирует президент фонда Владимир Звановский.
Вот эти данные, которые собраны по Самаре, они значительно отличаются от официальных результатов. За «Единую Россию», по официальным данным, в Самаре, в городе, проголосовало 43%. А по нашим данным, получается, что среди фактических участников декабрьского голосования в Самаре за «Единую Россию» проголосовало 34%.
А что за цифра тогда 17%?
А 17% это доля от всего населения города, которые голосовали и проголосовали за «Единую Россию». Ну, как мы знаем, на этих выборах очень большое количество людей голосовали за другие партии не потому, что они их предпочитают, а потому, что они хотели проголосовать против «Единой России». И, в общем, так и произошло. Около половины электората каждой из партий в среднем голосовали за эту партию просто по потому что они не хотели голосовать за «Единую Россию».
Что думают люди по поводу нарушений на выборах?
41% жителей Самары считают, что эти выборы прошли с теми или иными нарушениями, причем 16% называют эти нарушения чудовищными. И 31% считают, что нарушений либо не было вообще, либо они были незначительными и не повлияли на результат. Естественно, что вот это распределение сильно дифференцировано в зависимости от того, за какую партию человек голосовал и голосовал ли он вообще.
Насколько хорошо осведомлены жители Самары о прошедших в России акциях протеста?
Несмотря на то, что, в общем, информация была в средствах массовой информации, в особенности по телевидению, достаточно сдержанная и скупая. Только 18% ничего об этом не знают. 24% знают об этом что-то. И 55% либо знают в подробностях о самарском митинге, либо знают в подробностях о московском митинге.
Одобряют ли жители Самары требования митингующих?
Соотношение одобряющих и неодобряющих примерно 42% к 18%. То есть 42 одобряют и 18 не одобряют.
А ждут ли граждане перемен в связи с этими протестами?
Вот тут сложнее. Считают, что произойдут какие-то перемены. Немного, 21%. А 59% считают, что таких перемен не произойдет. Но тут нужно понимать, что человек, когда прогнозирует какое-то будущее свое или общество в целом, он опирается, конечно, в первую очередь на какую-то практику. И понятно, что если изменения происходят достаточно редко, то, соответственно, оценить вероятность того, что они произойдут в ближайшее время, конечно, очень сложно.
Готовы ли жители Самары к новым акциям протеста?
В общем, можно сказать, да. О своем желании принять участие в митинге 24 декабря сказали примерно 20% жителей Самары, то есть каждый пятый. Есть, причем 13% сказали твердо, что они примут участие.
Какие выводы вы делаете из этого исследования?
Мы это исследование проводили в первую очередь для того, чтобы понять, насколько все население Самары разделяет требования митингующих, и здесь, в общем, достаточно большое совпадение произошло. И с другой стороны, по опросам, по крайней мере, достаточно большое количество людей готовы продолжать участие в такого рода акциях гражданских, массовых акциях, что, естественно, указывает, во-первых, на активность политическую в преддверии, в том числе, президентских выборов, но, что мне кажется гораздо более важным, по результатам этого опроса можно констатировать, что тенденция атомизации российского общества, индивидуализации жизни, распада социальных связей либо затормозилась, либо повернулась вспять, потому что такого рода массовые акции невозможны без взаимодействия, в общем, незнакомых людей друг с другом.
Это был Владимир Звановский, президент Самарского фонда социальных исследований. По свидетельству эксперта, в общественном сознании региона происходят в последнее время серьезные перемены.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о подготовке в России новых митингов под лозунгом «За честные выборы», которые намечены на субботу, о похоронах Вацлава Гавела в Праге, о судьбе оппозиционного активиста Сергея Удальцова. Вас ждет также интервью экс-президенту Польши Леха Валенцы, «Радио Свобода», и рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Анкара отозвала для консультации своего посла.
Заминированная машина подъехала к зданию в центре Багдада.
На митинг с помощью интернет-кошелька собрано 3 миллиона рублей.
Санкции также помогут замедлить реализацию ядерной программы.
В ближайшее время решить вопрос о создании общественного телевидения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».